Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Вітаю в студії Дар'ю Касьянову, програмну директорку СОС «Дитяче містечко Україна». Вітаю, Дар'я.
Добрий вечір.
А тема дуже серйозна. Насправді, спонукало мене запросити вас поговорити на цю тему ваш допис стосовно звіту Міністерства соціальної політики в особі заступниці міністра соціальної політики щодо дітей, які постраждали від збройного конфлікту. І мене особисто вразила мізерна чисельність дітей, які офіційно статистично визнані постраждалими від збройного конфлікту. Дар'я, якщо говорити і піти загалом від цього статусу, що він означає в наших умовах і чому насправді цифра озвучена, мені здається, що вона занижена. А от причина її заниженості, ну, давайте про це поступово будемо проговорювати в студії.
Ну, проблема заключается сегодня в том, что, ну, надо честно сказать, во-первых, тема детей войны, она, в принципе, потеряла свою актуальность, да, на национальном уровне. Она и в прошлом году, и в позапрошлом, то есть самый пик, скажем, интереса, волнения, общественности, государства и так далее было в начале вооруженного конфликта. Это был 2014 год, когда детей вывозили, когда детей размещали, когда не знали, что делать с детьми, когда не понимали, как организовать эвакуацию. То есть действительно эта тема была на пике, все волновались, переживали за своих граждан, украинских граждан,
и
детей.
И когда я помню историю, несколько автобусов с дітьми, які перебували в інтернатах, були вивезені, намагалися їх вивезти на територію Російської Федерації. Стосовно цього є і заява в Європейському суді з прав людини.
От на той період времени, починаючи там з мая 14-го года і, наверно, по ноябрь, может быть, даже так по январь 15-го года, действительно, эта тема была на пике, и в том числе и на уровне национальной политики, выработка каких-то решений национальных для того, чтобы предотвратить, да, защитить детей. Вот. Потом тема потеряла свою актуальность, но однозначно международные организации, гуманитарные миссии, которые активно работают в Украине, они неоднократно поднимали вопрос разработки каких-то мер, которые бы позволяли защитить детей, да, и защитить не в момент агрессии, а заранее, да, для того, чтобы предотвратить какие-то случаи. Вот. И, ну, к сожалению, ну, если честно, можно проанализировать наше законодательство, мы никуда не продвинулись, по большому счету. То есть есть постанова Кабинета министров, которая описывает, каким образом фиксируется ребенок, который пострадал в результате вооруженного конфликта. Но, опять же, это постановление, кроме того, что мы учитываем этих детей в каком-то количестве, да, она не предлагает вариантов решения реальной помощи.
А вот насправді, коли йдеться про дитину, що постраждала внаслідок збройного конфлікту. Тут йдеться про фізичні страждання, про психологічні страждання або про щось інше, тому що можна бути пораненим, можна втратити родину, можна просто навіть з мамою або татом, або всією родиною переміститися в інший населений пункт і, в принципі, теж втратити дуже багато важливого для дитини. Це соціальне середовище, це друзі, це взагалі от безпека як квартира, безпека як школа, безпека як звичне середовище. Тобто, коли йдеться, ну, якщо ми навіть відштовхуємося від постанови Кабінету міністрів, загалом, от що саме вважається тим, що наносить дитині шкоду під час збройного конфлікту?
Ну, виписували ми совместно з Міністерством соціальної політики, з представителями других ЦОВів, що це несколько, да, направлень. Прежде всего, конечно, это физические травмы, то есть это ранения, которые ребенок получил в результате вооруженного конфликта. Второе, это психологическое насилие. Мы предполагаем, что это самое массовое, да, и понимая, что ребенок ранен, ребенок, который потерял, ну, был вынужден бросить все и переехать куда-то там в другой город, село, там, поменять школу, это психологическое насилие. И третье, это сексуальное насилие. То есть три вида насилия, которые ребенок, в результате чего ребенок страдает, да, в результате вооруженного конфликта, и выписывали именно под эти три направления.
Но это конвенционные, ну, тут,
да,
ну,
это то, что гуманитарным правом напрямую обязательно регулируется, так. И, конечно, под, ну, это выписано для того, чтобы максимальное количество детей получили этот статус. Статус ради статуса никому на самом деле не нужен. Да?
То есть... А що він, між іншим, означає? Тобто, от ми звикли, ну, коли йдеться про внутрішньопереміщених осіб, а статус учасника або учасниця бойових дій – це, в принципі, деякі переваги. Ну, що в нас в державі зазвичай є пільговими перевагами. Але, наприклад, внутрішньопереміщені особи, так само, як і учасники і учасниці бойових дій, мають право на безоплатну правову допомогу, зокрема, незалежно від рівня статків – на будь-яку цивільну, адміністративну або ж кримінальну. От стосовно дітей загалом, що це означає? Це, в принципі, відповідальність держави і облік, зрештою, ну, це, можливо, цинічно звучить, але ми маємо усвідомлювати загальну шкоду, і як пошкоджені наші діти, зокрема, і держава має все-таки тримати це на контролі. Але що це означає для родин, можливо?
Ну, опять же, на сегодняшний день, на самом деле, это ничего не означает, да, и, ну, была большая по этому поводу дискуссия, есть разные мнения, насколько вообще необходима, например, такая категория, и вообще нужно ли разбивать детей по вот этим категориям, что они дают, потому что мы прекрасно понимаем, что там когда-то там была категория чернобыльцев, да, еще там, ну, есть статусы ребенок-сирота, есть статус ребенок, пострадавший в результате вооруженного конфликта. Для чего это надо? Для общественной организации каким образом это видели? Потому что ни для кого не секрет, что сегодня нет официальной статистики, реальной статистики, сколько же детей наших пострадало. Постоянно споры по этому поводу, то есть одни представители государственной власти заявляют одни цифры, международные миссии заявляют совершенно другие цифры. Очень часто манипуляции идут со всех средств массовой информации, там кто-то преувеличивает количество пострадавших детей, кто-то преуменьшает количество, но проблема в том, что реально фактической цифры раненых детей, погибших детей нет. И, конечно, мы руководствовались тем, что данный статус как минимум позволит оценить масштаб проблемы. Да? То есть, да, мы предполагаем, что все дети, которые на момент начала вооруженного конфликта, а это миллион детей, которые, там, 600 тысяч детей, которые проживали на территории Донецкой области, и 400 тысяч детей, которые проживали на территории Луганской области, они все пострадали. Да? Но надо не забывать, что за 5 лет войны появились новые дети, появились дети, которые не знают, что такое жить в мире на самом деле. То есть это уже в условиях вооруженного конфликта они родились и живут. Есть другие дети. Это дети, у которых родители являются участниками АТО, да, или, как там сейчас правильно называется, ну, в общем, они воюют, защищают Украину. И мы считаем, что это тоже дети, особенно у которых погибли родители, защищая Украину, они тоже являются детьми, пострадавшими в результате вооруженного конфликта. Вот даже была у нас дискуссия по поводу крымских детей, то есть являются ли они, но исключили, потому что есть другие документы законодательные, которые регламентируют эти вопросы. Вот. Поэтому первая, самая главная задача, которую видели перед собой общественные организации, это посчитать масштаб проблемы, то есть сколько реально детей пострадавших, сколько детей, которые получили ранения, которые подорвались на минах, которые в том числе пострадали там, от сексуального насилия. Такие случаи мы тоже фиксируем. И мы предполагаем, что, конечно, больше всего детей — это дети, которые пострадали в результате психологического насилия. А уже дальше самое важное, то есть каким образом мы будем помогать этим детям. Когда мы говорим «мы», то сегодня, ну, надо опять же назвать все своими именами, помогают преимущественно общественные организации. Общественные организации не могут это делать бесконечно, то есть гуманитарные миссии, которые финансируют, это ЮНИСЕФ, который финансирует помощь психологическую прежде всего, это волонтеры, которые на себе тащат помощь там, медикаментозную, покупают протезы, инвалидные кресла и так далее, возят детей на реабилитацию там, в Европу или где-то здесь по территории Украины занимаются этими детьми. Но есть конвенция о правах ребенка, 38-39 статья, где четко выписано, что государство должно приложить все усилия для того, чтобы защитить своих детей и в том числе заниматься их реабилитацией.
Нагадую, что в студии Дарья Касьянова мы говорим про детей, які пострадали внаслідок збройного конфлікту, який і зараз відбувається в Україні. Запрошую до розмови в прямому ефірі. Телефон нашої студії 0800 750 490 0800 750 50-490, будь ласка, телефонуйте. Це безоплатно з будь-якого телефону, стаціонарного або ж мобільного. Дар'я, якщо говорити, скажімо, про сексуальне насилля або гендерно обумовлене насильство, яке скеровано на дітей, от навіть якщо говорити про гендерно обумовлене насилля щодо жінок і дівчат, дуже важко загалом починати навіть розмову з дівчатами або жінками, котрі звернулися. А стосовно дітей, на мій погляд, ще складніша ситуація. Якщо можна, ну, подивитися на те, як, наприклад, фіксуються, в принципі, в поліції дані щодо того, як люди, які повернулися з фронту, стикаються з тим, що психологічно не можуть з собою впоратися, і, в принципі, сексуальне насилля трапляється в таких родинах, вже є непоодинокі випадки, що існує таке, що тато повертається, або брат повертається, повертаються чоловіки, відбуваються сексуальне насильство з дітьми. Але от на тій території взагалі важко собі уявити, наскільки, ну, це фіксується, наскільки люди готові комунікувати з державними органами, тому що це дуже великий стрес. І дуже велика недовіра. От загалом ви вже сказали, що, в принципі, намагаєтеся фіксувати ці історії. В який спосіб? Це звернення в поліцію все-таки, насамперед, до медиків?
Ну, з точки зрения закона, конечно, если есть факт сексуального насилия, необходимо обратиться в полицию, необходимо обратиться в службу по делам детей, для того, чтобы эти факты были зафиксированы, и дальше, ну, либо будет открываться уголовное дело, да, расследование и так далее. Но, опять же, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что дети, которые пережили сексуальное насилие, ну, бывает так, что это дети, скажем так, с неблагополучных семей, да, которые были предоставлены сами себе, и родители этим вопросом не занимались. Вот, и мы узнаем уже постфактум, когда ребенок, например, находится на реабилитации, да, или когда ребенок выехал на мирную территорию, и там случайно, ну, допустим, его что-то беспокоило, он поделился либо с психологом, либо с кем-то из детей, и, ну, или с кем-то старшим поговорил, этот старший ребенок или, там, допустим, сотрудник оздоровительного лагеря об этом информирует уже персонал, да, и надо принимать решение, что делать. Но я хочу сказать, почему было так широко выписано, ну, одна из групп — это психологическое насилие, потому что мы понимали, что у нас вообще это такая табуированная тема сексуального насилия, вообще насилия, отношение очень такое толерантное к насилию. Поэтому максимально выписывали широко психологическое насилие, чтобы туда подходили на самом деле любые формы насилия, потому что через психологическую помощь, собственно, и лечится очень часто сексуальное насилие. Вот. И, ну, сказать, что сегодня есть какая-то такая прописанная процедура, каким образом это делается, нет. Основная задача, чтобы ребенок вовремя, или его родители, которые об этом узнали, вовремя обратились, и чтобы своевременно эта помощь была предоставлена, поскольку все специалисты говорят о том, ну, это выписано в книгах, что травма войны равна травме сексуального насилия по тяжести, да, и по необходимости долгой и качественной реабилитации.
А, Дар'я, ще от такий момент стосовно обізнаності батьків або мам, які приїхали сюди з дитиною на територію підконтрольну Україні. Загалом я навіть стикалася сама безпосередньо з такою історією, коли під час святкування звичайного дня народження в Макдональдсі, коли просто лопнула кулька, дитина разом з мамою, вони просто принишкли, притиснулися до підлоги, сховалися під столом. Це був 15-й рік, вони фактично незадовго до того переїхали, якщо я не помиляюся, щасливого, і в них просто очевидно, потім ми почали всі говорити, це посттравматичний синдром. І дитина була явно перелякана, як перелякана і мама. І загалом, звичайно, мало хто розуміє, які є інструменти і можливості в батьків, взагалі, що забезпечує держава або не держава, а недержавні інституції, щоб людина знала, що вона може звернутися і потрібно звернутися, бодай просто поговорити. Тому що ми не знаємо, як на нас це все відбувається. От ви зараз сказали, що травма війни, вона дорівнює сексуальній травмі. Хтось це ховає в собі і носить все життя, хтось не може ховати, але взагалі не знає, що із цим робити. Це абсолютно така нещасна, знедолена і зневірена людина, яка знецінена і взагалі не знає, до кого, в принципі, притулитися, кому розповісти, або розповідати про це взагалі не можна, якими словами це розповісти. А, наприклад, 4-річні діти, а з ними особливо, ну, особливо потрібна делікатна достатньо розмова з поясненнями, що з тобою, дитино, сталося. Давай про це якось поговоримо, ти поясниш. Загалом хтось працює з батьками прицільно?
Ну, поскольку я еще в 2014 году работала в штабе, да, в гуманитарном штабе, когда мы занимались вначале эвакуацией, потом, собственно, готовили психологов по курсу травма войны, это было 250 психологов, и тогда мы приглашали специалистов из Израиля, из Хорватии, из Беслана и так далее, для того, чтобы вообще понять, потому что для нас это было действительно новое явление, мы осознавали, да, поскольку я много лет в теме сиротства, я понимаю, какой это травматичный опыт, а война это еще значительный, то есть это когда ты можешь потерять семью в результате вооруженного конфликта, ты можешь сам пострадать, могут погибать твои люди, близкие, которых ты знаешь, там элементарно ты меняешь место жительства, ну, мы об этом начали, в принципе, говорить. И тогда был очень мощный такой всплеск подготовки психологов, да, после Майдана были психологи, уже подготовленные, которые понимали, что не это, без последствий это точно нам никак не пройдет. Вот. Другое дело, что психологи подготовлены. Сегодня есть хорошие специалисты, которые работают с травмой войны. Но сказать, что у нас сформирована культура обращения за психологической помощью как норма, нет. Все равно родители очень часто боятся психологов. И более того, вот если мы с вами говорим о статусе детей, которые пострадали в результате вооруженного конфликта, мне часто очень в Фейсбуке, там, либо звонят мне люди из Донецка, Луганской области, которые живут близко к линии соприкосновения и говорят о том, что вот мы пошли, мы хотели получить этот статус. Нам сказали, зачем вам делать из вашего сына психбольного?
То есть, это вот самое вот так
сприймается,
у нас
вот такое так? восприятие. А почему психбольного? Тут вопрос не психбольной, а вопрос в том, что ребенку нужна эта психологическая помощь. Относительно того, кто сегодня провайдер или кто помогает этим детям, да, конечно, на уровне государства есть центры социальных служб, да, есть практические психологи в школах, то есть Мариуполь там активно обучал, международные организации, Киево-Могилянская академия выезжала, там за деньги ЮНИСЕФ готовила таких психологов. Есть другие проекты международные в основном, да, где готовились психологи, психотерапевты, которые именно специализируются на этом направлении. Но мы же понимаем, что этот вид помощи, он должен институциализироваться. Да, то есть если он не переходит в часть национальной политики, ну, социальной политики, ничего не происходит. То есть, да, специалисты есть обученные, есть методики, привезенные в страну, оно пробировано, есть результаты, но дальше оно никуда не девается. То есть не происходят невыписанные стандарты оказания этой психологической помощи, не лицензируются психологи, которые могут предоставлять. И самое главное, эта помощь, она долгосрочная. Если говорить о том, что, например, ну, все знают девочку Милану, которая потеряла маму и был в Мариуполе, да, когда была обстрел на Восточном, маленькая девочка, но ее мать, собственно, своим телом прикрыла и спасла. У нее нет стопы, у нее протез. Все, ну, в общем, она участник разных документальных фильмов и так далее. Ну, такой позитивный ребенок. Но, с другой стороны, никто не знает, что с ней работал психолог очень долго. И с ней, и с ее бабушкой. То есть тут, и это очень важно. Психолог сам ездил домой. Это разные были психологи. То есть пока бабушка там ездила по разным городам. С точки зрения денег, сегодня средняя там помощь психолога стоит там, от 300 до 800 тысяч гривен в час. Да? Может ли позволить себе эта семья переселенцев, предположим, либо семья, которая живет там в серой зоне? Ну, работа в серой зоне — это отдельная тема, поскольку любой психолог вам скажет, здесь мы можем только стабилизировать, да, там, объяснить, что бояться — это норма, и прятаться там, от своих страхов — это тоже норма, но когда люди переезжают на мирную территорию, они очень долго адаптируются. И тут очень главное, ну, самый первый вопрос — вопросы выживания. Где жить? Как обеспечить свою семью? И, конечно же, отдавать свои там деньги на помощь собственному ребенку или себе, потому что чаще всего все-таки нужна помощь взрослому.
Через ребенка они пытаются... Это кисневая маска, насправді.
Да, но они пытаются через детей хотя бы там компенсировать какие-то вещи, да, для того, чтобы справиться с собой, с этими последствиями. ну, еще буду долго справляться. Поэтому это не подъемная сумма. И мне кажется, что подобная помощь, конечно, она должна быть доступной, но государство обязательно должно контролировать качество предоставления таких услуг. То есть не каждый, да, должен это делать. Качество предоставления услуг, методики, которые применяются. То есть должен координировать их провайдеров общественных организаций, которые предоставляют эту помощь, психологическую я имею в виду, для того, чтобы точно знать, что эта помощь, ну, во благо, а не во вред. То есть это такие вещи, которые однозначно должны быть отнесены к компетенции государства, но пока, ну, этого не происходит.
Дар'я, а загалом дітей, наприклад, в школах, які продовжують жити в сірій зоні, на окупованих територіях або в межових територіях підконтрольних Україні, чи загалом існує програма, яка навчає дітей безпеки? Тому що ми дуже часто говоримо про те, що це школа, територія безпеки, але наразі, наскільки я розумію, Україна не є підписантом декларації, зокрема, стосовно присутності людей в військовій формі в школах. Вони присутні і можуть навіть їсти в їдальні разом з дітьми, можуть, в принципі, бути присутніми під час класних занять. Треба сказати, що і підлітки, і дівчата, наприклад, реагують в силу гормональних різноманітних речей на це по-своєму. І, в принципі, убезпечити всю цю територію, ну, бодай потрібно підписанням декларації, подальшим взагалі усвідомленням відповідальності держави, щоб, в принципі, не було цієї злиття цивільних людей, неповнолітніх і людей в формі, які, можливо, цілком, а з благими намірами там розташовані і приходять, але, ну, треба усвідомлювати, що це все одне не створює для дітей безпеку. Воно позначається на свободі, знову ж таки, на свободі і на незалежності. Хоч, бодай, хтось розповідає дитині, що робити в випадках, коли вибухи, що робити, коли обстріли, що робити, коли твій ближчий друг підірвався на міні. Ну, і, в принципі, всі ці речі, які ніби колись були дуже далекі для нас, тепер вони дуже є близькі для людей, котрі продовжують там жити. І особливо для дітей, котрим для того, щоб потрапити в школу, потрібно подолати достатньо небезпечну ділянку дороги.
Ну, есть такие организации, да, это Айдатский совет по работе с беженцами, у них есть программы по минной безопасности, есть подготовленные волонтеры, которые ездят по школам, более того, по детским садам и в разной форме, там, в виде спектаклей, там, зайчики, котики рассказывают о том, какие, ну, дети знают все, какие мины, да, какие там размеры, на что надо обратить внимание, но все равно дети есть дети, и сказать, что они там могут быть максимально внимательными и так далее, поэтому очень много трагедий, да, когда там решил пройти через посадку, через которую много раз ходила, ее буквально там вчера заминировали, и ребенок подорвался. Таких случаев много. И организации есть, которые работают. Другое дело, что опять это все происходит за деньги международных организаций. Я скажу больше, я считаю,
что
это
не державная,
это не державная политика. Я считаю, что все равно необходимо это сделать на национальном уровне. Уже независимо, война уже близко. Когда нам кажется, что она где-то там, в Донецкой, Луганской области, да, там возле станицы Луганской или там Марьинки, это неправда. Она здесь. Она и в Киеве, она и во Львове. Я имею в виду, что сегодня оружие, сегодня мины, гранаты. Каждый день слышим, кто-то подорвался там, вот приехал, привез с собой боеприпасы. Поэтому в любой школе сегодня нужно детям рассказывать о том, и войне 5 лет. То есть это не шутки. Надо детям рассказывать о том, как обеспечить свою безопасность, на что нужно обратить внимание, какие бывают снаряды, и, ну и вообще, то есть можно ли от этого спастись? Да, можно, об этом нужно информировать. Потому что разминирование — это дорогой процесс. Украина... Ну, мы понимаем прекрасно, что быстро, ну, даже при какой-то идеальной картине, что вот там сегодня вечером закончится война, еще долгие годы, мы до сих пор там с Второй мировой войны находим снаряды, подрываются люди, гибнут и так далее. Поэтому это другая волна проблем, которые нам еще предстоит как минимум осознать, не только с ней работать. Вот. Что касается организаций, которые занимаются безопасностью, однозначно они есть, и детей обучают в школе учителей. Есть другая проблема. Проблема заключается в том, мы столкнулись с тем, вот когда как раз статус детей, дети начали получать статус, который, например, там шел со школы, подорвался на мине. Мы столкнулись с тем, что вместо того, чтобы защитить ребенка и предоставить ему помощь, да, именно там реабилитацию, если нужно протезирование и так далее, открывается уголовное дело против его родителей за то, что они...
За недогляд?
Да, за недогляд, они не досмотрели за своим ребенком. И почти все дела, мы готовили альтернативный отчет для комитета ООН по правам ребенка, и с нами работала Хельсинская группа по правам человека, и они говорили, у них зафиксированы такие факты, где действительно дети, которые подорвались на минах, на снарядах, ну да, они получили помощь уже от волонтеров, от общественных организаций, но по факту там еще стоял вопрос, допустим, наказания их родителей, да, хотя они проживают в зоне вооруженного конфликта. И это тоже парадокс, и международные миссии, они просто не понимают, что происходит, почему происходит именно так, почему мы так легко сбрасываем с себя ответственность. Да, это вооруженный конфликт, но, с другой стороны, это ребенок, и он точно в этих ситуациях не несет ответственность и является, его нужно защищать, да, и готовить его, и родителей, и так далее. Мы, получается, перекладываем ответственность и вину на родителей.
Нагадую, що в студії громадської хвилі Дар'я Касьянова, і ми говоримо про дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Нагадую, телефон студії 0800 750 490, 0800 750 490. Телефонуйте, ставте питання нашій гості. Дар'я, в мене ще таке питання, воно пов'язано, зокрема, з статусом дитини, яка постраждала від збройного конфлікту. Куди звертатися, якщо людина хоче, щоб її дитина отримала цей статус? Чи можуть це робити самостійно діти? Чи може допомогти в цьому вчитель або вчителька? І загалом, наскільки складна це процедура? Чи не відлякує вона саму дитину і батьків? Тому що от я бачу по статистиці, якби, в принципі, люди усвідомлювали, що це є захист, я думаю, що таких звернень було б більше. Наразі те, що озвучено, вселяє в мене сумнів стосовно того, що це або заскладно, або інформаційна кампанія йде погано, або просто воно нічого не дає, і ніхто не хоче, власне, з цим зв'язуватися. І знову ж таки, є ще міфи, ви тільки що один озвучили, стосовно того, не робіть свою дитину, психічно хвору дитину.
Ну, давайте я скажу, для чего задумывался этот статус, и как мы видели, и как мы обсуждали, в том числе с Министерством социальной политики, какие были договоренности. Мы предполагали, что первоначально будет выписана процедура получения этого статуса, да, для того, чтобы семья, либо ребенок, которому там исполнилось 14 лет и так далее, мог сам обратиться и получить этот статус. Дальше, в зависимости от того, какая ему нужна помощь, государство должно было бы, я надеюсь, что так и будет. То есть это вопрос дальнейших усилий, адвокационной работы общественных организаций. Государство должно предоставить следующие виды помощи. Это, прежде всего, психологическая помощь, да, детям, которые пострадали, и не только детям, то есть дети растут, то есть те, кто имеет статус детей, имеют возможность получить психологическую помощь. Второе – это помощь в оздоровлении, если это необходимо. Третье – это помощь в реабилитации, да, если ребенок там был ранен, если ребенок там потерял, не дай бог, руку, ногу и так далее. И четвертое – это возможность получения образования, потому что это тоже отдельная тема, она очень... как-то об этом не так говорят, но дело в том, что дети, которые пострадали в результате вооруженного конфликта, травма войны, она в том числе влияет и на когнитивные способности ребенка. Мы видим, что в серой зоне дети, которые приехали, которые пострадали от войны, дети начинают, например, заикаться. Да? Дети, они начинают...
Або гублять просто думку, читают
гирше. Да, они плохо говорят, они плохо учатся, у них низкая мотивация к учебе. И на самом деле есть такая прямая корреляция, то есть зависимость травмы и когнитивных возможностей ребенка. Очень важно помогать. Вот мы, допустим, как СОС, детские деревни Украина, помогаем семьям переселенцев, в том числе оплачиваем репетиторские услуги, например, чтобы ребенок быстро освоил программу там, по украинскому языку, по математике, какие-то базовые предметы. Параллельно мы предоставляем психологическую помощь, потому что мы понимаем, что это ключ к его развитию, стабилизируем его психоэмоциональное состояние и потом усиливаем его образовательный компонент. И видим, что в такой связке работает очень хорошо. Для маленьких детей работает это хорошо с точки зрения психологической помощи, плюс работа логопеда, например. Ребенок выговаривается, ребенок перестает там, например, заикаться, снимаются какие-то такие зажимы и нормально развивается. Поэтому это взаимосвязанные вещи. Поэтому, в общем, идея была, ну, и она остается. То есть мы не отказываемся от этого. Нас поддерживают. То есть я знаю, что есть и сторонники там, и в Министерстве социальной политики, которые понимают необходимость. То есть это разные виды социальных услуг. Да, психологическая реабилитация, дальше оздоровление и образование для детей, которые пострадали в результате вооруженного конфликта. Другое дело, что не надо бояться, нужно обращаться в службу по делам детей по месту жительства, то есть независимо, где вы находитесь. Однозначно люди, которые приезжают с неконтролируемой территории, есть такие случаи, они приезжают на контролируемую территорию и обращаются в службу по делам детей, чтобы тоже для своего ребенка получить этот статус, в надежде, что рано или поздно все-таки война закончится, и ну, можно будет получить эту помощь. Бояться, еще раз повторю, не надо, оно никак не стигматизирует. Да?
Это тоже важно.
Да, оно никак не стигматизирует. И среди моих знакомых, ну, я сама переселенка, да, и тоже прекрасно понимаю эту проблему. У моей дочки 16 лет. Вот я сейчас жду, чтобы она закончила уже там основной процесс обучения. Мы тоже пойдем, обратимся и получим этот статус, чтобы понять вообще, как это работает. Это несложно. Там нет никаких сложных документов. Это справка переселенца, если вы переселенец автоматически. Там ребенок получает этот статус, ну, надо собрать пакет документов. Опять же, какой-то документ, подтверждающий, что вы жили в начале там, вооруженного конфликта или в какой-то период. Ну, например, у нас это табель, да, который мы закончили. Пятый класс Ангелина закончила.
Шкельные табули,
да,
подтверждают,
что
она училась там.
Что вот на эту дату мы там находились, например, в Донецке. Конечно, к вам могут прийти домой. Есть там понятие оценка потребностей ребенка. Но это тоже не страшно. То есть это все вполне ничего сложного, ничего унизительного точно в этой процедуре нет. Другое дело, что пока, конечно, чаще всего люди говорят, ну, он же ничего не дает, зачем он мне нужен? Ну, понимаете, когда это будет что-то уже давать, уже будет поздно, будут стоять очереди. Сегодня в чем проблема? То есть, когда мы начинали и активно об этом рассказывали, о статусе ребенка, люди не верили, не шли, не получали. Потом и, там, за какой-то период времени, там, долго-долго-долго, там, мучали, 9 детей там, в конце года получили этот статус. Когда активно мы начали лоббировать, адвокатировать эту тему, количество детей, получивших статус, начало радикально возрастать. Да? И уже там на сентябрь 2018 года это было, по-моему, 12 или 13 тысяч, на сегодня 16 тысяч, но это количество не увеличивается, да, потому что, опять же, люди немного подвисли, думают, а зачем мне это надо, может, оно ничего не даст там, и так далее. Но я не теряю надежды, что государство все-таки повернется передом к своим детям и начнет заботиться и оказывать помощь.
16 тысяч детей пострадалих від збройного конфлікту, це офіційна статистика.
Да.
А є якісь ще інші дані, я не хочу, щоб ми ними спекулювали, а загалом просто усвідомлення, показники, наскільки, якщо за рахунок інформаційної кампанії, або дійсно, ну, коли люди розуміють, що це не стигматизує, чи цей показник може збільшитися, на ваш погляд, наскільки?
Ну, ми предполагали, що кількість дітей, які пострадали, якщо ми говоримо о психологічному насилі, да, то есть о тих дітях, которые болезненно воспринимали переезд. Я все время привожу пример своего ребенка, да, хотя мне казалось, что вроде все нормально, там мы всего лишь там два раза были под обстрелом, и мне казалось, что она не слышала, она была в наушниках. Когда мы переехали уже седьмой раз, там у нас смена жительства, с места жительства мы приехали в Киев. Долгое время у нее держалась температура. Да, и я вызывала врача, я никак не могла понять, что происходит, и ну, что это такое. И мне сказал врач о том, что это психосоматика, и что ты удивляешься. Ребенок потерял все. Ну, как бы, что все. Вот, ну, подростковый возраст и так далее. То есть я думаю, что однозначно все дети, которые застали войну, да, в осознанном возрасте. Вот, может быть, только дети, которые там, ну, благополучно выехали там, до 3-4 лет, да, если все нормальная семья, если они понимали, то есть ребенок там больше привязан к родителям, и если родители себя ведут адекватно, не паникуют и там, вовремя обеспечили безопасное перемещение ребенка в безопасное место, там как раз ребенок не так сильно пострадал. Все дети, которые старше 4 лет, когда появляются уже такие вопросы, как а вдруг мама умрет, да, вдруг там еще что-то произойдет, то осознавая ужас войны, да, страдает ребенок. То есть у него появляются вот эти страхи, ну, объективные страхи, собственно, то, что мы потом называем травмой войны, особенно если он был свидетелем взрывов, если кто-то из его знакомых погиб. Ну и в конце концов, смена социального окружения тоже имеет такой травматичный опыт для ребенка. Поэтому я думаю, что, ну, такое мое мнение, мы начинали об этом говорить, когда еще планировали получение статуса в Украине, что это не меньше миллиона детей. Вот, это не меньше миллиона детей, и за это время... То есть однозначно будут родители, которые не захотят для своих детей получить этот статус. Вот, другое дело, что мне хотелось бы обратиться к этим родителям, это должно быть взвешенное решение вместе с ребенком в идеале. Да, мы не знаем, как будут развиваться события дальше, мы не знаем, что будет с нами. Вот, а дети наши останутся, и мы понимаем, ну, если взять и почитать классику травмы войны, что происходит потом, уже во взрослой жизни, да, и нас тогда еще сразу в 2014 году обучали эксперты из Израиля и говорили, что нельзя к этому относиться просто, потому что часто дети, которые пережили вооруженный конфликт, которые были свидетелями войны, а у нас все по-настоящему, да, то есть это ж не просто, как бы, в Израиле тебя предупредили, там сработала сирена, спрятались там и так далее, а у нас, когда мы привозили их в Мариуполь, они видели, вообще проводили тренинг во время обстрела, и не могли понять вообще, что происходит. А в это время там дети вот играют на улице. То есть это настоящая война. А дети, которые выросли в войне, если вовремя им не оказана психологическая помощь, они, ну, как бы могут быть, ну, девиантное поведение, так называемое, да, то есть могут не создавать собственные семьи, увеличение количества суицидных явлений и так далее. То есть, к сожалению, как бы тенденции нехорошие. Поэтому точно надо заботиться об экологичности, да, о том, чтобы заниматься своим, в том числе, психологическим здоровьем. Ну и мы прекрасно понимаем, что психологическое здоровье, опять же, очень влияет на физическое здоровье. Вот, и это тоже такой немаловажный фактор, даже кроме ранения. А что касается статистики такой официальной, ну, опять же, ее нет, но по данным общественных организаций, которые, например, собирают информацию, помогают детям, которые были ранены, это не менее 260-350 детей, то есть это по раненым детям. По детям, которые погибли, это тоже цифра более 200 точно, да, то есть она зафиксирована в отчете, да, еще за прошлый год, но я думаю, что на сегодняшнюю дату этот показатель тоже выше, потому что дети и на неконтролируемой территории гибнут. Я лично была в Донецке зимой и была возле памятника, специально смотрела все фамилии детей и проверяла даже информацию по этим детям. То есть вот, прямо в интернете смотрела о том, что где описано, что да, такой-то ребенок вместе с мамой там расстрелян, ну, как бы попал под обстрел, погиб. И вопрос, что мы знаем об этих детях здесь, да, на контролируемой территории Украины. Поэтому масштабы проблемы мы осознаем уже потом, после війни, і я думаю, що вони нас шокують.
Дар'я, от повертаючись до мого питання стосовно того, чи сама дитина може в 16 да, років, може, зокрема, 14 років, да, чи може вона звернутися до центру соціальної
службу по ділам дітей, да,
в справах неповнолітніх, угу, і, в принципі, звернутися з заявою, щоб їй там допомогли, зрештою, не відфутболили, не сказали поклич там дорослого, а, в принципі, поставилися з розумінням і розпочали цей, угу, процес.
В прошлом году у нас есть на территории Киевской области уникальный лагерь «Лесная застава», который помогает детям, которые пострадали в результате вооруженного конфликта. И вот как раз они в прошлом году проводили такой эксперимент. Дети, которые выехали с серой зоны или которые, mm-hmm, выехали с неконтролируемой территории, они помогали им оформить статус в Киевской области. И за две недели, пока дети отдыхали, почти всем детям, которые хотели этого, удалось нам оформить этот статус. Да, то есть в службу по делам детей обратились, были с ними их свидетельства о рождении, ну, эти документы, какие-то справки они привезли с собой, потому что мы их предупреждали заранее, да, лесная застава, вожатые, ну, там, инструктора этого лагеря общались и с волонтерами, которые везли этих детей. И, в принципе, ну, достаточно быстро и безболезненно были оформлены эти статусы. Поэтому я думаю, что это несложно, и, ну, есть практика, в прошлом году девочка 15 лет сама обращалась, там ей долго не хотели его давать, Но потом она обратилась к юристам общественной организации, и после их звонка это все быстро оформили. Ну, тут, как всегда, все опирается в человеческий фактор.
Людський фактор, да. Так. Якщо говорити про дітей, які залишилися в місцях несвободи, я маю на увазі, це інтернати. Зокрема, і на підконтрольній Україні території, але яка межує, власне, сірою територією, на сірих територіях і на тимчасово окупованих територіях, наскільки загалом туди можна достукатися і чи займаються, я розумію, що, напевно, гуманітарні місії так чи інакше звертаються. Можливо, цим займається омбудсман, тому що це безпосереднє завдання і повноваження законодавчі, які покладені на уповноваженого з прав дитини, пана Кулебу, і на уповноваженого з прав людини, пані Денісову. Але от наскільки це системна і систематична робота, і наскільки там дитина взагалі може почуватися у безпеці, от в контексті того, про що ми з вами говоримо?
Ну, если говорить, в принципе, да, о географии таких мест несвободы, ну, или не мест несвободы, а вот, ну, например, там Торецк, да, бывший Дзержинск, это очень близко к линии фронта, там находится Центр социально-психологической реабилитации, либо по-простому приют. Там много детей, и мы знаем, что время от времени, да, там происходят какие-то обстрелы, и уже неоднократно поднимался вопрос, может быть, надо вывести этих детей. Но проблема заключается в том, что такое приют. Приют — это учреждение, где ребенок может находиться временно, до 9 месяцев. Это ребенок, который изымается из своей биологической семьи, либо размещен по социальным показаниям. Например, там мама заболела, она не справляется, и она вынуждена его отдать, например, в приют. Через некоторое время она может его вернуть. То есть просто так этого ребенка взять и вывести куда-то в безопасное место вообще-то нельзя. Да? Просто, ну, вот, без согласования с родителями, официальными опекунами. Вот. Сказать, что у нас еще много таких интернатных учреждений, которые находятся вблизи... ну, есть у нас большой интернат в Луганской области, там, где, опять же, находятся в основном дети из семей в сложных жизненных обстоятельствах. Это Новоайдарский район. Ну, там, ну, как бы последнее время более-менее, ну, спокойно, и как бы все хорошо. Но мне кажется, здесь другой надо рассматривать феномен. Он касается, опять же, и неконтролируемых территорий. То есть все дети, которые были, например, эвакуированы в 2014-2015 году, по сути, все эти места в интернатных учреждениях сегодня заняты другими детьми. Это связано, ну, объективно, то же самое касается Луганской и Донецкой области. Учреждения переполнены, переполнены приюты, переполнены ЦСПР, Центры социально-психологической реабилитации. Например, в Луганской области всего лишь один центр психологической реабилитации, который находится в Лисичанске. Вот. Интернаты тоже заполнены, ну, можно сказать, там на 90-100%. Вот. Более того, заполнены санаторные школы, заполнены больницы так называемыми отказниками, да, так волонтеры их называют, когда приходят и видят. Но это связано как раз, ну, это другое следствие вооруженного конфликта. Это бедность, это отсутствие работы и как следствие маргинализация, да, или там, когда люди... Из-за того, что они не могут найти себе работу, не могут обеспечить своих детей, опускаются на социальное дно. Вот. И таких детей больше и больше. Другое дело, опять же, что происходит с этими детьми. То есть из одной крайности, из неблагополучия, мы перенаправляем ребенка в другое неблагополучие в виде интернатного учреждения, где ребенок вынужден, ну, короче говоря, решать, ну, мы решаем проблему по большому счету его семьи, его родителей, а не ребенка. Вот. То есть, да, это проблема. И с точки зрения, опять же, ну, куда их переместить, в какое там место, ну, непонятно, куда перемещать. Я думаю, что здесь, кроме системной работы с семьями, чтобы они не опускались на это дно, да, там работа, а также развитие приемных семей, так, которые могут решать эту проблему, чтобы ребенок не находился в интернате, а находился в безопасной семье на контролируемой территории Украины. То есть это является таким нормальным решением, цивилизованным в данной ситуации.
Дарья, а багато людей, якщо ви володієте цими цифрами, от за цей період, залишили дітей, власне, чи збільшилася кількість і соціальних сирот, і дітей, в принципі, які, ну, неможливо ідентифікувати наразі, хто батьки, тому що, наприклад, або залишені в церкві, або залишені біля лікарні, або, в принципі, залишені біля поліцейських відділків, або цивільно-військових адміністрацій.
Ну, если брать национальную статистику, да, нашу государственную, то, в принципе, эти данные не прослеживаются. То есть сказать, что у нас там категорически там как-то там радикально увеличилось количество социальных сирот, либо детей, которых там где-то бросили, нет, таких показателей нет. Вот. Но, опять же, это связано в том числе с тем, что очень часто дети, которые находятся в интернатных учреждениях, они не имеют статуса. То есть они непонятно, сколько там находятся, ну, юридических оснований быть усыновленными, да, для того, чтобы... Их считают как родительских детей. Вот они там находятся, находятся они там долго. Да, и потом уже мы там постфактум узнаем, что, например, этот ребенок с неконтролируемой территории, вот, и, ну, вот он здесь находится, и вроде бы как там у него есть родители. Первые там два года, ну, когда начиналась война, мы сталкивались с случаями, когда, например, дети были эвакуированы, они там переместились, там, например, в Запорожье. Ребенок говорил о том, что у него, например, там в Донецке или в Луганске живет там брат или сестра, находится в детском доме. И мы тогда пытались их объединить, ну, то есть вывести брата или сестру с территории, с той территории, для того, чтобы найти, например, приемную семью на контролируемой территории. Вот. Что касается... Опять же, мы получали информацию первые 2-3 года, потом просто, я думаю, нам просто перестали ей делиться, поскольку сразу она обрастает какой-нибудь нездоровой реакцией. Ну, объективно это так. Это когда женщины приезжают рожать на неконтролируемую территорию, то есть беременная въезжает на территорию неконтролируемую, выезжает оттуда, уже она не беременна, ну, никто это не отслеживает, но по информации общественных организаций, которые там продолжали работать, сейчас уже практически не общаемся, мы узнавали, что в роддомах и в домах ребенка там, на неконтролируемых территориях, количество детей тоже возрастало. Да, это были так называемые отказные дети. То есть приехала, родила, оставила и уехала. Но это, понимаете, парадокс, опять же, заключается в том, что, например, вот по Луганской области, что даже за медицинскими услугами очень часто люди ездят в Луганск, потому что там остались хорошие врачи. Вот туда едут рожать, то же самое в Донецке едут рожать, потому что там остались, например, хорошие врачи. Вот. Ну, а что уже происходит дальше там с детьми, это отдельная тема, требующая тоже изучения.
Дякую за цю розмову. Нагадую, що в студії громадської хвилі була Дар'я Касьянова, програмна директорка благодійного міжнародного фонду СОС «Дитяче містечко Україна». І ми говорили про дітей, які постраждали і продовжують страждати внаслідок збройного конфлікту, який відбувається в Україні.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.